Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Кирилл Бакеев. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Все уже, я думаю, почистили зубы, выпили кофе. Давайте новостями заниматься. Довели до паритета. В ЕС отреагировали на расширение России черного списка в ответ на аналогичные действия Брюсселя.
Да, собственно, в чем соль истории? Россия ранее расширила санкционный список, который запрещает въезд в страну некоторым гражданам Европейского Союза. На такое решение Москва пошла по паритетной основе из-за конфронтации линии Брюсселя. Это было сообщение пресс-службы Министерства иностранных дел Российской Федерации, как раз исходя из ситуации с Алексеем Навальным. Собственно, сегодня ответили в Европейском Союзе, в Брюсселе, в частности, ответил, собственно, официальный представитель Европейского Союза Питер Стано. Он сказал, что мы в целом были уведомлены Российской Федерацией о решении расширить список представителей стран-членов Европейского Союза и институтов, которым запрещен въезд на ее территорию. Нам не сообщили, кому конкретно и сколько граждан ЕС попадут под эти меры. Нам также не сообщили, почему Российская Федерация приняла эти меры. Это слова официального представителя Европейского Союза. И еще он сказал, что российские списки, в отличие от европейских санкционных списков, не являются общедоступными.
А они доступны или нет, действительно, эти списки?
Европейские списки, здесь Стана абсолютно прав, европейские списки доступны. Европейские доступны, наоборот. Российские недоступны.
Я имею в виду российские списки по поводу европейцев. Фамилий нету,
Они известны европейским дипломатам и отправлены в Брюссель, но они не общедоступны. То есть, если, наверное, кто-то решится в Брюсселе опубликовать, тогда, наверное, да, они станут общеизвестны.
Чтобы сюрпризов не было на границах. Но я думаю,
те, кому надо, они и так об этом будут знать. Те, кому не надо, просто об этом не узнают. Вот в чем все дело. Европейская дипломатия в этом плане более открыта с санкционным списком и, скажем так, списком лиц, которым въезд на территорию Союза запрещен, можно ознакомиться в интернете, вплоть до даже там на сайте Европейского Союза в разделе материалов для прессы. Давай послушаем директора Института инструментов политического анализа, профессора Высшей школы экономики Александра Шпунта на этот счет.
Ответ России здесь ничего не меняет, потому что дипломаты в такой ситуации ведут себя абсолютно стандартным образом. У них нет коридора возможности для того, чтобы вести себя иначе. Законы дипломатической жизни, они такие же строгие, как законы физики, и так же, как законы физики являются одним из основных принципов, это принцип сохранения, то в дипломатии одним из основных принципов является принцип симметрии. Поэтому Россия не может вести себя иначе, и в этом смысле европейские дипломаты не ожидают какой-то изменения. На самом деле, какое-то изменение либо в одну, либо в другую сторону, либо в позитивную, либо в негативную позицию европейцев по делу Навального исключительно связано с одним. Насколько давление американцев будет результативно? Пока оно результативно.
Единственное, что в российской позиции мне не очень ясно, каким образом в пространстве могут перемещаться институты.
Я так понимаю, что гражданам Евросоюза список представителей стран, сейчас я объясню, да, членов ЕС и институтов. То есть институты ЕС — это те бюрократические структуры, которые находятся в Брюсселе. Еврокомиссия, Европарламент и так далее. Вот это имеется в виду. Представителям вот этих институтов европейских.
Понимаешь, так это тогда персональное... Есть
персональное, да. То есть можно, например, условно говоря, запретить въезд в Российскую Федерацию, я сейчас условно говорю, да, министру иностранных дел, допустим, Австрии, да, а можно запретить въезд в Российскую Федерацию главе Еврокомиссии, госпоже, я не помню, Урсуле фон дер Лейен.
Понимаешь? Понял. То есть, допустим, если я становлюсь членом какой-нибудь там Европейской комиссии, но при этом моего имени в российском списке нету, то я автоматом не могу въехать на территорию Российской Федерации, потому что я член Еврокомиссии.
Это же персональные списки, да?
Да.
Нет.
Так и институтам запрещено.
Нет, представителям стран-членов ЕС и институтов.
Институт.
Понимаешь, да, но все равно представителем. То есть это не значит, что в Европарламенте все не будут въезжать в Россию. Только избранные, те, которые в списке, которым мы не знаем. Объясняется Москвой вот этого списка расширения? Какое-то официальное объяснение?
Официальное объяснение в ответ на действия Брюсселя. Началось с Брюсселя. Единственное, что, наверное, было бы разумно и паритетно собственно, опубликовать бы тоже, чтобы этот список стал общедоступным, чтобы мы тоже могли посмотреть, кому запрещен въезд в Российскую Федерацию. Вот. Но, возможно, в скором времени Министерство иностранных дел это сделает. А может быть, и не сделает. Давай пока обратимся к Тесле.
Хайли Вайпер. Компания Tesla, да, Tesla в бой. Компания Илона Маска обратилась в суд за пошлин, которые требует взимать администрация президента США с товаров из Китая. Многоточие Китая. Ну, конечно же, откуда еще?
Да, дело все в том, что Tesla судится с американским правительством и представителем Вашингтона на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером, который, собственно, был на торговых переговорах с Китаем, да. Автомобильный производитель хочет, чтобы суд объявил введенные эти пошлины недействительными и ни много ни мало возместил компании уплаченные им средства с процентами. Речь идет о двух видах пошлин. Первые ввели еще в 2018 году, и они устанавливают 25% тарифы на некоторые товары, которые импортируются из Китая, на сумму $200 миллиардов. Еще одни пошлины были введены уже в 2019 году и составляют 7,5%. Они как раз охватывают продукцию на $120 миллиардов. И автомобильный журналист, автомобильный эксперт Александр Пикуленко считает, что у Теслы есть все шансы выиграть дело.
По законодательству Соединенных Штатов Америки. Неизвестно, кто выиграет, администрация или Маск. Скорее всего, Маск, который, в принципе, построил завод в Китае, строит еще один и строит два в Америке. Поэтому эти комплектующие жизненно необходимы. General Motors, как ведущий производитель американский, да и мировой, тоже присоединится к этому, потому что часть комплектующей для своих новых автомобилей, таких как электрический Хаммер, они тоже получают из Китая. Несомненно, пойдет цепная реакция, и тем более, что ведь не только комплектующие, но и подсобранные узлы приходят в Китайской Народной Республике.
Слушай, я вот думаю, что компания Tesla, ну вообще в принципе Илон Маск на особом счету у американского правительства. Вот я без всякого юмора говорю, без всяких шуток, да, все-таки к нему относятся с уважением американское государство за все его проекты, даже не за Tesla, да, а прежде всего за космические проекты. Поэтому я думаю, в случае с Илоном Маском, ну, возместят убытки, да, а вот в случае с другими компаниями тут вилами на воде писано, да. Ну, собственно говоря, это все в рамках торговой войны уже идет с США. Но,
учитывая...
Она, в принципе, если она даже замерла, это не значит, что она закончилась.
Учитывая независимость американских судов и тот факт, что действует прецедентное право, поэтому, я думаю, другие компании также могут потребовать.
Они могут пойти, да.
Они могут пойти и потребовать, почему-то, если разрешили, а нам не разрешили.
Мы результат тоже... не гарантируем.
Результат не гарантирован, но посмотрим, как все это будет. Пока General Motors не присоединился к иску Tesla, пока Tesla бьется с американским правительством одна.
Кстати говоря, вот эта торговая война, ведь еще где-то там полгода или даже чуть больше назад, ведь американцы все-таки поражали несколько Пекина, заставили его покупать американскую там сельхозпродукцию, там еще что-то. Там уже речь идет тоже, если не о сотнях миллиардов долларов, то там о 50, о 70, то есть тоже серьезная сумма. Поэтому это все укладывается вот в это противостояние, которое, так сказать, пока не привело к победе одной из сторон, но, по крайней мере, вот пытаются найти баланс. А в данном случае, ну, лес рубит, щепки летят, в том числе в виде Илона Маска.
Ну, пока еще ничего не летит.
Ну, не летит.
Tesla, несмотря на,
да,
на определенные трудности на рынке, все равно, тем не менее, ее покупают, продают, и люди на ней ездят. Даже вон в России кто-то очень хорошо живущий на этой машине ездит. Поэтому, я думаю, как-нибудь они разберутся.
Частота не в части. Apple подала заявку на частоты для тестирования UWB, улучшенного аналога Bluetooth в России. Эта технология уже работает во многих странах.
Да, в том диапазоне, который запрашивают, собственно, в котором работает технология Ultra Wide Band, собственно, как расшифровывается UWB, которая была реализована в последних, собственно, моделях телефонов этой компании, она есть, но она не используется в России из-за тех ограничений, которые накладывает Госкомиссия по радиочастотам. Потому что в ее видении находится распределение тех частот, которые нужны для использования этой технологии. Apple рассматривает применение широкополосных сигналов в безлицензионном диапазоне для замены технологии Bluetooth в своих смартфонах и других устройствах на вот эту самую UWB. А Госкомиссия по радиочастотам на ближайшем заседании может рассмотреть вопрос о выделении, собственно, дочерней компании Apple в России этой самой радиочастоты. Ранее, кстати, было даже не то чтобы отказано, просто не попадало в списки, в повестку заседания этой самой Госкомиссии. Но давай сначала послушаем аналитика рынка мобильной связи и главного редактора сайта mobilereview.com Эльдара Муртазина.
Если говорить про Россию, технологии не разрешают из-за того, что мощность превышает те стандарты, которые сегодня есть для портативных устройств. И, соответственно, она не вписывается в те нормативы, которые есть. Нет никаких помех. То есть это объяснение приводится как одно из. По сути, эта проблема именно связана с тем, что нормативные акты не совпадают. Вряд ли под Apple их будут менять. Сейчас компания пытается доказать, что нет никаких проблем, но она одна, потому что эту технологию никто другой не использует в портативных устройствах потребительских, в электронике. Соответственно, особой проблемы нет.
Собственно, что такое технология и все вот эти вот частоты UWB? Она существует, на самом деле, уже несколько десятилетий, эта технология, и изначально она применялась в военной технике. В 2019 году Apple впервые внедрила ее в новую линейку своих продуктов при помощи специального чипа. И как и Bluetooth, технологии можно использовать как для передачи данных, при этом дальность взаимодействия с другими устройствами, скорость обмена самой информации может быть в несколько раз выше. Кроме того, сама эта технология позволяет с высокой точностью определять местоположение устройств, которые также оснащены аналогичными чипами с поддержкой этой самой технологии. Но что известно, что помимо России она недоступна в Иране, Индонезии и Аргентине. И отсюда вытекает еще одна возможность, почему Госкомиссия по радиочастотам не разрешает и даже не рассматривает, во всяком случае, недавнего времени не рассматривала возможность предоставления Apple или какой бы то ни было иной компании вот этих самых радиочастот, как раз из-за военного прошлого этой самой технологии. То есть российские, это неофициальная информация, это что называется с форумов. Военные опасаются, российские военные опасаются, что эта технология может быть использована в не совсем потребительских целях.
То есть как шпионские инструменты или как инструменты подавления каких-то других радиосигналов?
Нет, вот скорее интересно. Как технология, которая позволяет с очень высокой точностью определять местоположение чего бы то ни было. То есть если сейчас, условно говоря, точность твою даже при использовании GPS или GLONASS или того же Bluetooth.
Я, кстати, не знаю, сколько там, плюс 5, 10 метров, плюс
среднем, минус. Да, в среднем 5-10 метров. Понятное дело, что в городских условиях это может иметь большое значение. Поэтому, собственно, UWB позволяет чуть ли не в сантиметрах высчитывать. Mm-hmm. Собственно, почему компания Apple, я думаю, в перспективе другие будут эту технологию внедрять, на основе нее разрабатывают так называемые метки. То есть ты, например, прикрепляешь к себе на какое-то устройство или там, на ключи для автомобиля эту метку, и ты можешь с точностью найти, где оно находится. Не вот где-то вот в радиусе 5 метров у тебя
значит,
вот оно
если
валяется.
Если ты потерял, да,
если ты что-то
говоря,
потерял,
выронил. Или у тебя, извините, сперли, извините за грубое слово.
Да, ты можешь с точностью определить.
То есть можно просто пойти, догнать вора,
даже определить, где он находится.
Ну, да,
потому
да.
что технология Bluetooth или там GPS, понятное дело, если человек выключит это все, то оно работать уже не будет. Bluetooth работает там, не помню сколько, там 30, что ли, 3-4 метра, немного.
Да, метров 7 от силы, да.
Вот, здесь можно будет определять, даже если, скажем так, у тебя в метро что-то выкрали, и человек находится уже чуть ли не на другом конце Москвы, ты совершенно спокойно можешь его определить.
Значит, и с выключенным, если он выключил устройство, да?
Да, потому что эти чипы оснащаются уже отдельным источником.
И хочется, и колется, да?
И хочется, и колется.
На самом деле, и риски тоже возникают.
И риски возникают, да.
Поэтому чуть раньше.
Поэтому почему недоступно пока, с одной стороны, потому что нет нормативных актов, и, как сказал, собственно, Эльдар Муртазин, нет, скорее всего, не будет необходимости менять условия только под одну компанию. И второе, видимо, все-таки опасения военных и вполне себе небезосновательны. Хотя в других странах это работает, никаких, собственно, проблем это вроде бы не вызывает. Другой вопрос, что, если ты помнишь тоже удалось таким образом при помощи фитнес-браслета обрисовать всю военную базу в Соединенных Штатах, но после этого как-то все армии мира как-то быстренько скорректировали и запретили своим людям, которые находятся на особо секретных или секретных военных объектах, в общем, использовать носимые устройства, и как-то с этим стало попроще.
Ну да. Долг платежом красен, долговая нагрузка россиян снизилась впервые с 2015 года. Ну, во всяком случае, это сообщают в Центробанке Российской Федерации.
Да, по данным на 1 июля она составила 10,7%. Это на 0,2% пункта ниже показателей на 1 апреля, которые тогда были рекордно высокими, как минимум с 2013 года. А долговая нагрузка россиян достигла 10,2% на фоне валютного кризиса 2014 года, собственно, вот это, да, верхний рекорд. Потом в 2015 году она начала снижаться, и в 2016 вообще опустилась аж до 8,4%. Ну, а после уже 2017 года и с 2017 года эта нагрузка снова начала расти. Давай послушаем экономиста и кандидата экономических наук Владимира Григорьева, что это для нас с вами всех означает.
Это действительно очень хорошая новость, потому что долговая нагрузка весьма высока у нас, и даже введение коэффициента определения долговой нагрузки центральным банком почти год тому назад, в общем-то, ситуацию не улучшило. Банки как кредитовали, так и продолжали кредитовать. И снижение, с моей точки зрения, свидетельствует о двух вещах. Первое. Все-таки у многих людей упали доходы, и, соответственно, банки уже не так охотно дают кредиты, потому что возможности эти кредиты возвращать у заемщиков снижаются. И, кроме того, какая-то часть людей, безусловно, либо стремится избавиться от долгов, либо, как минимум, не создавать новые. Но в любом случае, независимо от того, вот, что является основным, это фактор положительный, потому что долговая нагрузка у россиян, которые берут кредиты, она очень высока. Как правило, люди берут кредиты, замещая ими недостающие доходы. И вы понимаете, что в этом случае возврат такого кредита – это вещь такая достаточно сложная и неприятная. В этом нет ничего хорошего ни для заемщика, когда у него много долгов, ни для банка, потому что это кредиты рискованные.
Кирилл, давай вот разберемся, я просто пытаюсь понять для себя в терминах, да, опять, как всегда, дьявол в деталях. Долговая нагрузка, вот я нашел определение, это расходы по погашению имеющихся кредитов и займов, да, она определяется как соотношение суммы платежей по кредитам к сумме доходов заемщика. То есть вот, если мы говорим о 10,7%, это средний показатель, да, то есть из доходов граждане платят вот столько, ну, то есть десятую часть, на кредиты, займы, ну, то есть, короче говоря, тем организациям, людям, там, я не знаю, кому угодно, кто одолжил, так я понимаю, эту цифру.
Да.
То есть, ну, в принципе, мне кажется, это, вот если цифра действительно такова, она вообще какая-то, ну, если взять Соединенные Штаты, где гораздо, ну, я, естественно, мы же любим сравнивать, там на ипотеку и прочие кредиты выходит, мне кажется, гораздо больше процент заработка. Хотя и заработки, конечно, там несоизмеримо больше.
Да, но здесь еще нужно сказать, что вот мы сейчас говорим о 1 июля, а на апрель 2020 года было еще выше. То есть, на самом деле, судя по динамике, долговая нагрузка снижается, потому что сейчас на 1 июля 10,7%, в апреле был исторический максимум 10,9%. Вот, то есть, судя по снижению, пусть и небольшому, но тем не менее, видимо, люди стали аккуратнее брать кредиты.
Да. Хотя, кстати, банки говорят о том, что опять вот эта кредитная задолженность растет, да, но эти как-то не коррелируются вещи. Я вот еще о чем хотел тебя спросить, может быть, ты просто каким-то образом вместе поразмышляешь. То есть, если идет речь об этой нагрузке, да, это вот берется просто средний россиянин, да, ну, просто средний некий человек, вот она, в общем, размазана на все население, да, 10,7%. Это в среднем по больнице температура, правильно я понимаю?
Да.
Если мы отбрасываем людей младенческого возраста, стариков и всех тех, кто не способен брать и отдавать кредиты, я думаю, ну, это процент 30, может быть, населения, да, там до 18 лет не выдают же кредиты, да, насколько я понимаю, или там до 16, ну, до скольки-то лет не выдают кредита, да, а жители эти есть. Ну, пока-то несовершеннолетние еще. Или там глубокие старики, больные люди. Тогда долговая нагрузка на работающих граждан Российской Федерации, да, она ведь будет совершенно другой процент иметь. Тебе не кажется?
30, нет, может нет, быть, 40. Сам этот показатель, он учитывает, собственно, просто всех, кто берет долги.
А, именно тех, кто берет долги.
Да.
А, ну это другое.
А не всех граждан Российской Федерации.
Если всех, тогда, понимаешь, это совершенно другой коллинкор, есть такое слово.
Да, поэтому нет, это не значит, что долговая нагрузка распространяется на тех людей, которые никогда в жизни не брали кредитов. Не знаю, есть такие люди, конечно, в России. Вот, но к ним это не относится.
Я таких видел.
Ты таких видел? Дай потрогать, я тоже хочу увидеть.
Я приведу, да, на просмотр, да, причем платный просмотр.
А, вот у нас еще, да, нам из аппаратной показывают, что еще есть один живой пример человека, который никогда не брал кредит. Ладно, я, в общем, тоже никогда не брал, но какие
мои
годы.
Кстати, я не брал. Смотри, вот удивительная вещь, мы тут собрались все не бравшие кредит, а рассуждаем о том, что все в кредитах по уши сидят. Вот так вот.
Ну, в общем, да, собственно, то, что отмечает и Владимир Григорьев, ну, кредиты брать, это, ну, естественное положение вещей в экономике, но вопрос, который поднял Владимир Григорьев, это когда люди берут кредиты для того, чтобы свести концы с концами, и потом берет еще одни кредиты,
да,
для
это,
того, чтобы закрывать вот это.
Чудовищное явление, на самом
вот.
Деле.
Вот. А поскольку это тоже входит вот в этот самый показатель долговой нагрузки, если он снижается, то все-таки это показатели хорошие. Другой вопрос, еще как продолжится, сохранится ли эта динамика, потому что что будет в июне, что будет в августе, что будет в сентябре по информации Центрального банка. Да, потому что хоть и падение на 0,2% пункта, оно хоть и, конечно, и заметное, но вопрос в том, сохранится ли это падение, а не будет ли это вот таким вот...
Пойдет это в обратном направлении.
Да, вот таким вот горками.
Не запрещено, значит, разрешено. Норма об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде не будет распространяться на удаленный формат. То есть на удаленке можно, в общем, быть абсолютно свободным,
в
своем поведении.
Не...
Да. Но при этом выдавать продукцию, да? В том числе интеллектуальную.
Да,
или псевдоинтеллектуальную.
Совершенно верно. То есть, конечно, пить на рабочем месте, пусть оно у тебя и дома, конечно, нельзя. Но, в принципе, контролировать тебя никто не может. Поэтому, как бы, тебе, конечно, не запрещено.
И удалять за пьянство на работе тоже нет оснований формальных, правильно?
Формально, да. Дело в том, что сейчас обсуждается рабочая версия поправок к законопроекту об удаленной работе. Там много разнообразных положений, но из пока основных, это, собственно, употребление алкоголя на, как бы, вот удаленном рабочем месте и вопрос прогулов. Что, собственно, касается вопроса про появление в нетрезвом виде, то поскольку прийти к человеку домой с проверкой работодателю не позволяет Конституция, а доказать факт опьянения дистанционно практически невозможно, то, соответственно, это выпадает из нормы регуляции. Также с дистанционным сотрудником нельзя будет расстаться за прогул в традиционном понимании, то есть его отсутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня, ну или смены. Но если удаленный сотрудник весь день не выходит на связь, то это уже может быть основанием для увольнения по инициативе работодателя. Ну, дословно в поправках сказано о нарушении более чем на один рабочий день установленного срока, в течение которого работник обязан реагировать на запросы работодателя, связанные с выполнением трудовой функции.
Это прогул будет, если не выходит на связь.
Да.
Наверное, так.
Да, это будет считаться как прогул, но называться прогулом это не будет. Вот в чем все дело. Вот. Но опять же, поскольку все это пока поправки, идет обсуждение, и давай узнаем мнение заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России Александра Шершукова.
Смысл заключается в том, что, находясь дистанционно, работодатель не может контролировать состояние работника. В том смысле, что он в большей степени может оценивать его по фактическим результатам работы в течение определенного периода. И поэтому предполагается, что в этом случае инструментов для контроля у работодателя нету за тем, что работник находится слегка под шафой, что называется. Поэтому в этом случае норма контроля за алкогольным опьянением работника, которую работодатель может контролировать непосредственно на рабочем месте, на предприятии, она становится фактически неисполняемой.
Да, да, надо сказать, что похожие законотворческие процессы происходят во всех странах, в европейских странах, в Соединенных Штатах.
Мир привыкает к новой реальности, адаптируется.
Да, потому что, как оказалось, все-то до пандемии думали, что, ой, как здорово ты работаешь из дома на работу, ехать не надо по полтора часа или часу, да, и вообще сел себе поработал, устроил себе перерыв, когда хочешь, а на деле-то оказалось, что рабочий день вообще становится круглосуточным, и никому ничего там не интересно. Есть ты на рабочем месте, нет на тебя на рабочем месте. Вот. Ну и все-таки отношение работодателя к домашнему вот этому формату, к удаленному формату, что поскольку нету прямого как бы, да, контроля, то есть почему-то постоянно у работодателя ощущение того, что, значит, работник ничем там не занимается и в носу ковыряется, а не своими прямыми профессиональными обязанностями. Вот. А поэтому, конечно, все... Еще один важный вопрос — это, собственно, продолжительность рабочего дня. Не знаю, поднимается ли этот вопрос в российском варианте законопроекта, но в...
Рабочего удаленного дня.
Да, рабочего удаленного дня. Но... И как это будет контролироваться, это, собственно, продолжительность рабочего дня. Но вот в немецком варианте это положение появилось еще чуть ли там не в мае месяце.
Ну, нам остается констатировать, что вот этот режим удаленной работы многим работодателям понравился, и работникам. Это как бы становится и вне всякой пандемии такой новой реальностью, и теперь еще и в законодательном измерении. Спасибо большое, Илья Харламов и Кирилл Бакеев.
Спасибо.